«Мы о Лизе недавно имели вести», — промолвил молодой Калитин, и опять кругом все притихло. «Ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу. Она все в той же обители?» — спросил не без усилия Лаврецкий. — Все в той же. — Она к вам пишет? — Нет, никогда. К нам через людей вести доходят. Сделалось внезапное глубокое молчание. Вот тихий ангел пролетел, — подумали все. — Не хотите ли вы в сад? — обратился Калитин к Лаврецкому. — Он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко. Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений. Она почернела и скривилась, но он узнал ее. И душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горести. Чувство живой грусти — об исчезнувшей молодости, о счастье, которым он когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям. Липы немного постарели и выросли в последние 8 лет. Тень их стала гуще. Зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью. «Вот где хорошо бы играть в 4 угла!» — вскрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами. «Нас, кстати, 5. «А Федор Иванович, ты забыла?» — заметил ее брат. «Или ты себя не считаешь?» Леночка слегка покраснела. «Да разве Федор Иванович в его лета может?» — начала она. «Пожалуйста, играйте», — поспешно подхватил Лаврецкий. «Не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего. У нашего брата-старика есть занятие, которого вы еще не ведаете, и которого никакое развлечение заменить не может. Воспоминания». Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью, точно им учитель урок прочел, и вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну, 4 стало около деревьев, 1 на середине, и началась потеха. А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепиано и коснулся одной из клавиш. Раздался слабый, но чистый звук, и тайно задрожал у него в сердце. Этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лем, покойный Лем, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее. В этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ. Ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия. Но грусть о ней была томительна и нелегка. В ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко. Он думал о ней, как о живой. И не узнавал девушки им некогда любимой в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженным дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих 8 лет совершился, наконец, перелом в его жизни. Тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца. Он действительно перестал думать о собственном счастье, о своих корыстных целях. Он утих и, к чему таить правду, постарел не одним лицом и телом, постарел душою. Сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно, и почти смешно. Тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным. Он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя. Он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян. Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке, и на этом дорогом месте перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслаждения, он, одинокий бездомный странник, поддолетавший до него веселые клики, уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце. Но не тяжело и не прискорбно, сожалеть ему было о чем, стыдиться нечего. Играйте, веселитесь, растите молодые силы, думал он, и не было горечи в его думах. Жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть, и сколько из нас не уцелело, а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата-старика будет с вами. А мне после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон, и хотя с печалью, но без зависти, без всяких темных чувств сказать, ввиду конца, ввиду ожидающего Бога, здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь. Лаврецкий тихо встал и тихо удалился. Его никто не заметил, никто не удерживал. Веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей. «И конец?» — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. А что же стало потом с Лаврецким, с Лизой? Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща? Зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза. Увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиренной походкой монахини и не взглянула на него. Только ресницы, обращенного к нему глаза, чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали? Что почувствовали оба? Кто узнает, кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства. На них можно только указать и пройти мимо.